Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я пересказываю вам самые яркие сетевые дискуссии последних дней. Этот подкаст для тех, кто хочет быть в курсе дела и при этом не хочет тратить время на чтение Фейсбука, Твиттера и Телеграма или на просмотр многочасовых стримов на Ютубе. Кстати, если вы слушаете нас в Ютубе, нам очень поможет, если вы поставите нам лайк, а еще лучше подпишитесь на канал «Радио Свобода Контекст». В этом выпуске речь пойдет о сценариях окончания войны России с Украиной и об интервью председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева. Подходит к концу третий год войны России с Украиной, и в информпространстве все чаще обсуждаются возможности прекращения, а точнее заморозки войны. Происходит это в частности потому, что на американских президентских выборах победил Дональд Трамп, который в ходе предвыборной кампании обещал свернуть войну за 24 часа. И теперь будущие члены его администрации один за другим предлагают разнообразные планы окончания войны. В свою очередь, путинская президентская администрация провела семинары для российских вице-губернаторов на тему подготовки образа победы в войне против Украины. Означает ли это, что Кремль всерьез готовится к перемирию и переговорам? Ультрапатриотические блогеры пишут, что образ победы им и так давно известен. Даниэль Орлов.
Целями СВО, на мой взгляд, должны быть не мифические денацификация и демилитаризация, а окончательная победа над украинским режимом, полное освобождение Украины, прекращение цирковой украинской государственности, а также марионеточной государственности прибалтийских республик, отодвигание структур НАТО за границы Польши и Финляндии. Такую победу мы поймем. Так гибель сотен тысяч наших граждан и, как бы это странно ни звучало, украинцев, не будет напрасной. Так мы сможем еще избежать большой войны и уничтожения человечества.
В то же время многие патриоты хорошо понимают, что в качестве победы им предложат что-то совершенно иное. Игорь Караулов.
Да понятно, что хочется победы с большой буквы, но не бывает тотальной победы без тотальной войны. Результатом ограниченной войны может стать только ограниченная победа. Именно на такую победу претендует руководство страны. Никаких территорий сверх четырех регионов, уже вписанных в нашу Конституцию, при этом, конечно, никто нам не будет отдавать земли, которые мы так и не завоевали, плюс формальный нейтралитет Украины при продолжении западной военной помощи. А что делать? Как потопали, так и полопали. Вообще, это победой можно считать уже то, что страна за эти три года не рухнула.
Если Путин решится заморозить войну, на поверхность выйдут все проблемы, которые она до сих пор скрывала, комментирует на своем канале оппозиционный публицист Александр Невзоров.
Чтобы Путин продолжил политически жить, ежедневно должны в муках умирать тысячи людей и гореть города. Любое окончание войны, любое, вызовет смертельный для него разбор полетов. И неизбежно будет отрезвление. Кстати говоря, с прекращением войны исчезнет часть поводов и для внутреннего насилия. Если внутренние репрессии хоть как-то Путин и клевреты объясняют, то как только война исчезает, по крайней мере, активная фаза, то исчезает часть поводов для внутреннего насилия. Остаются лязгающие в холостую челюстями многомиллионные армии репрессоров. Так что заморозка ничего хорошего и самому Путину не сулит. Даже в том случае, если украденные у Украины территории останутся на какое-то время под русской оккупацией, тут размер путинской добычи на этой войне ничтожен по сравнению с заявленными им же самим планами и намерениями. И это будет не скрыть.
Но российский народ доведен до такого состояния, что руководству уже не надо от него что бы то ни было скрывать, пишет провоенный политик Виктор Алкснис.
Большинство стран мира хочет прекращения войны, включая «дружественные» в кавычках нам страны Китай и Индию. В одиночку противостоять этому большинству мы не сможем. И невзирая на все наши заявления о том, что все цели СВО будут выполнены и победа на Украине будет достигнута, на самом деле добиться этого некому и нечем. Впервые за 100 с лишним лет нас ждет тяжелое военное поражение с тяжелейшими последствиями. Но за счет активного промывания мозгов российскому обществу с телевизионных экранов ему объяснят, что на самом деле это огромная, невиданная в истории победа. До парада победы довести дело наглости, очевидно, не хватит, но провести митинг по этому поводу на Красной площади или в Лужниках вполне можно. И к этому большинство россиян вполне готово, причем любой ценой.
Похожую оценку дает оппозиционный политолог Федор Крашенинников на канале Александра Плющева.
Ну, это мы со своей стороны, так сказать, границы все это помним или любим про это говорить. В России Путин никогда с трибуны не называл каких-то конкретных целей, которые бы можно было его упрекнуть, что он их не достиг. То, что там говорили мелкие пропагандисты, это с них спрос. Путин всегда избегал прямых каких-то заявлений. Поэтому любое прекращение войны вызовет энтузиазм, и все будут радоваться. А то, что Путин зовет победу, ну, во-первых, кому какое дело? То есть никаких империалистических устремлений по поводу Украины у большинства населения не было. И, честно сказать, там фанатов взятия Киева еще поискать надо очень сильно. Ну, война кончилась, все обрадовались. Путин сказал, что он доволен, он победил, ну и слава богу. Повторюсь, кроме него и кучки дурачков там в руководстве страны высшем, геополитических, вот, помешанных на этом, никому там особо Запорожье, Херсон, спаси Боже, Мелитополь, Мариуполь никому особо и не были нужны, чтобы переживать, что взяты они или не взяты. Мне кажется, что как раз этот момент он совершенно спокойно пройдет, и никто не будет по этому поводу переживать.
Но есть немалая часть населения, которая переживать явно будет. Это бывшие участники войны, пишет журналист Дмитрий Колесев.
Главная проблема будет с ветеранами СВО, которые вернутся с войны в обычную жизнь, где все несправедливости и несчастья не только не исчезли, но и стали заметнее. Например, экс-наемник ЧВК «Вагнер», который вернулся с войны, ведет блог и не понимает, за что он жопу рвал под Бахмутом. Хотя участники войны и заработали на боевых действиях, теперь их доходы резко сократятся, и лишь немногие смогут использовать заработанный капитал, чтобы качественно улучшить свою жизнь. Некоторые постараются сохранить высокие доходы, занявшись криминалом, тем более что бывших заключенных среди ветеранов и так хватает. Ко всему этому добавится негативное или равнодушное отношение обычных граждан к ветеранам СВО, особенно когда те будут вести себя вызывающе и ставить себя выше мирных людей. Я предполагаю, что в коллективном сознании российского общества скрыто понимание того, что никакой защитой своих земель эти ветераны не занимались, а захватывали земли чужие. За это им щедро платили из бюджетных, то есть общих денег. А теперь они еще и вернутся с претензиями на более высокий социальный статус. Это будет порождать конфликты в обществе.
Многие антивоенные комментаторы не верят, что заморозка войны возможна. То, что администрация Путина проводит семинары по подготовке образа победы, это не более чем показуха, которая должна создать в наблюдателей идею, что Россия в принципе может победить, говорит политолог Аббас Галямов в комментарии украинскому 24-му каналу.
Путин пытается произвести впечатление там, на свое окружение, там, да, на украинцев, очень важная часть этого плана, на Трампа, да, чтобы тоже видел, что Путин себя уверенно чувствует, когда свои планы краил бы, чтобы это учитывал. В общем, ну такая показуха. Вот я как человек, они же этот семинар провели для регионального руководства. Вот я как человек, который работал в региональном руководстве, отвечал там как раз за политику, я вам скажу, что... Строго говоря, совершенно незачем вот нашего брата так, там, было там учить, как праздновать победу. Просто когда эта победа случится, вот мы там в регионах, вот я сейчас говорю от имени так сказать, правительства Башкирии, политический блок которого я возглавлял на протяжении нескольких лет. Да мы там за буквально 1.5-2 дня все организуем вам. Вы просто нам методические рекомендации скиньте. То есть мы с вами должны быть готовы к этой победе. Нас заранее не надо готовить. Мы же просто, что называется, грубая рабочая сила, понимаете? Мы грузчики. Вы нам просто скажите, так, вот отсюда переносите это вон туда. И все, и мы понесем, никаких проблем. Заранее нам объяснять, что мы там куда понесем, ну зачем? У нас админ ресурс готов, так сказать, в любой момент людей на площади нагоним. А какие плакаты, так сказать, им в руки дать? Вот вы нам за день скажете, мы их там быстренько напишем, распечатаем. Да, и людям раздадим, и все будет хорошо. То есть, строго говоря, с организационной точки зрения, вот этот семинар совершенно бессмыслица. Можно было и не заниматься совершенно, но они это сделали. Повторюсь, это показуха, это шоу, это пиар. Ну вот Путин это очень любит, да, он очень любит производить впечатление. Вот это вот, часть этой игры.
Среди планов остановки войны, которую может предложить администрация Трампа, чаще всего обсуждается план будущего спецпосланника по Украине и России Кита Келлога, который предполагает заморозку конфликта по линии фронта и наращивание вооружений Украины. Непонятно, почему все решили, что Кремль согласится на такой план, пишет политолог Андрей Никулин.
Авторы, которые сейчас заявляют про выгодность для Кремля перемирия и фиксации занятых территорий, используя само понятие выгоды в общечеловеческом его понимании, наступают на те же грабли, по которым мы все уже прошли с февраля позапрошлого года, когда была всеобщая уверенность в том, что военное решение невыгодно, а значит невозможно. Нельзя рациональными категориями измерять иррациональное, и не стоит снова возвращаться к старым ошибкам. А если взять и динамику, и заявление, и настрой со стороны отечественной власти, то за эти 2,5 года в сущности ничего не поменялось, и цели те же. То есть окончательное решение украинского вопроса, парад в Киеве, использование в дальнейшем Украины как ресурса и тарана уже против Запада, торпедирование и раскол целостности НАТО и ЕС, в итоге вожделенный крах Запада.
У Запада нет действенных рычагов давления на Путина, комментирует политолог Кирилл Рогов в интервью Дмитрию Колезеву на его канале.
На сегодняшний день нет никаких у нас данных о том, что Путин находится под таким давлением, что он готов на какие-то компромиссы. У нас нет, может быть, есть какие-то тайные, но у нас нет никаких данных. И мы видим, что Путин ужесточает свою риторическую позицию в отношении переговоров, он ее ужесточает. Но так как Запад уговаривает себя и Зеленского, что им нужно объявить о компромиссах. И это ведет совершенно ложную историю, в которой Зеленский как бы говорит о своей готовности к переговорам. Европа считает, что это избавляет ее от финансирования, что она уже как бы спасла свои деньги, а в результате на Путина нет давления, и он не собирается садиться за стол переговоров, иначе как принимая капитуляцию. А его условия – это условия капитуляции.
Непонятно и то, как в случае заморозки конфликта будет гарантирована безопасность Украины. Единственным реальным планом окончания войны может стать только план разгрома российской армии, пишет публицист Альфред Кох.
Если есть план, как заставить Путина прекратить войну, хрен с ним, пусть по нынешней линии фронта с мораторием наступления Украины в НАТО и без репараций. Я бы поддержал такой план. Как я уже писал, потом в «холодной войне» в кавычках гонкой вооружений Запад так или иначе додушит путинский рейх. Но я боюсь, что такого плана не существует. А следовательно, никакой реальной альтернативы полному разгрому путинской армии не существует. И если Трамп вслед за Байденом не готов на это, то тогда и говорить не о чем.
Украинское руководство настаивает на том, что страна должна войти в состав НАТО, но западные СМИ пишут, что команда Трампа относится к этой идее без энтузиазма. Помимо этого, гарантией может послужить разве что вооружение Украины до зубов, комментирует на своем канале политический аналитик Иван Яковина.
Я думаю, что лучшая гарантия – это суперсильная армия. Вот действительно, это даже лучше, чем любые документы, любые альянсы. Если у Украины будет, допустим, 2-3 сотни самолетов F-16, такого показателя можно достичь. Сейчас многие страны передают свою авиацию Украине. Если будут хотя бы несколько, там, не знаю, полдюжины хотя бы самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Если будут радарные станции предупреждения о нападении. Если будут крылатые и баллистические ракеты, тех и других, там, по пару сотен хотя бы штук. Если будут миллионы, это вполне достижимая цифра, различных дронов. И если самое главное, на мой взгляд, самая крепкая, хорошая гарантия, это если будет у Украины несколько ядерных ракет, то вот тогда новое нападение для Российской Федерации станет делом гораздо более сложным и опасным, чем нападение 24 февраля 2022 года. Создать условия, как минимум, для того, чтобы Украина это все получила, Запад может. То есть для Запада это даже проще, я думаю, сделать, чем обеспечить Украине членство в НАТО.
Представители Украины 4 декабря встретились с командой Трампа, чтобы обсудить возможный план окончания войны. Подробности пока не сообщаются. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Глава Путинского совета по правам человека Валерий Фадеев дал обширное интервью изданию РБК. И оно получилось настолько ярким, что в соцсетях уже несколько дней обсуждают самые удивительные цитаты. Например, выяснилось, что Фадеев предлагает убрать Соловецкий камень, установленный в память жертв репрессий у здания ФСБ на Лубянке, потому что продолжатели дела КГБ смущают ежегодные акции возвращения имен. Люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке – ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: «Мы здесь, мы все помним, а вы такие же», – сказал Фадеев. Эти слова потрясли многих до глубины души. Михаил Фишман.
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал перенести Соловецкий камень с Лубянской площади, чтобы коллеги из ФСБ не спотыкались по пути на работу.
Антон Орех.
Между чувствами чекистов и исторической памятью Фадеев предлагает сделать единственный верный выбор. Те-то давно все мертвые, да и потомки их многие тоже. А чекистам этот камень прямо из рабочего окна видно. И я напомню, что Соловецкий камень – то редкое место, где продолжает свирепствовать коронавирус. Каждый год под предлогом пандемии там запрещают акции возвращения имен. Заодно вспомним, сколько лишь в этом году снесли мемориалов репрессированным под разными предлогами, сколько отодрали табличек последнего адреса и сколько самопальных монументов Сталину успели поставить или планируют это сделать в ближайшее время.
После интервью Фадеева многие предполагают, что Соловецкий камень действительно могут убрать с Лубянской площади, а вместо него вернут, например, памятник Железному Феликсу, комментирует на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Валерий Фадеев озвучил, судя по всему, глобальные планы российской власти убрать Соловецкий камень с Лубянской площади. Наконец это случилось. Давно понимали, что рано или поздно все этим закончится. Я думаю, что следующий этап – это будет возвращение на свое законное кроваво-советское место Феликса Эдмундовича Дзержинского. Я думаю, что поскольку это без конца витает в воздухе, и иногда такие инициативы прорываются то от каких-нибудь депутатов, то от каких-нибудь КГБшников, то от каких-нибудь вояк и забияк, то от каких-нибудь пропагандистов или писателей. Я думаю, что рано или поздно – это следующий этап.
ФСБ тем самым признали, что они полноценные преемники КГБ, пишет в телеграме журналистка Фарида Курбангалеева.
Задача путинских халуев ясна – не оставить камня на камне от памяти, касающейся государственного террора и сталинских палачей. Потому что то, что происходит сейчас, это, по сути, реинкарнация. И странно обижаться на слова «вы такие же». Конечно, такие же. А какие же еще?
Камень могут, если не убрать, то перенести подальше от центра, предполагает юрист комитета против пыток Ольга Садовская на канале «Разворот».
Я не думаю, что его удалят. Я думаю, что есть какой-то шанс, что его могут перенести, да, когда переносят вот эти вот зоны, которые называются гайд-парками, да, где возможно публичное выступление. То есть, возможно, его просто перенесут куда-то, куда людям будет неудобно ходить. Но и, в принципе, как бы есть же привычка, да, людей приходить в какое-то определенное место, там, для того, чтобы провести какую-то акцию, почтить чью-то память, перенастроить эти вот какие-то, да, паттерны привычные социальные. Это тоже требует какого-то времени. Я не исключаю того, что этот камень либо перенесут и поставят там же, где памятник жертвам политических репрессий, около проспекта Сахарова, чтобы уж все ходили туда. И это, кстати, может быть, будет самым безболезненным вариантом в случае его переноса. А могут вообще, я не знаю, там вон, ну, на какую-нибудь станцию Черкизова вывести и сказать, ну, теперь мы вот здесь вот поминаем этих людей.
В России теперь репрессируют и камни, отмечает в Твиттере общество «Мемориал».
Соловецкий камень – не только свидетельство трагедии России 20 века, но и гораздо большее – свидетельство уже почти векового сопротивления террору, борьбы за собственное право на память. В России, как известно, репрессируют не только людей, но и вещи, места и в целом объекты, имеющие потенциально опасное символическое значение. Теперь хотят репрессировать камень. Уж очень эта глыба пугает сотрудников ФСБ. Соловецкий камень как будто хотят отправить обратно на берега Соловецкого острова, повернув время вспять, а у людей хотят вновь отобрать право на память. Но, конечно, наше право на память останется при нас.
Валерий Фадеев также критически отозвался и о проекте «Последний адрес» – установки на городские здания табличек с именами жертв репрессий. Вот вы идете по этому прекрасному городу, и на каждом здании таблички. Тут репрессированы одни, тут другие репрессированы. Вот так навязчиво каждый день тыкать в физиономии. А вот вы убивали тут друг друга. Вот эта страна не имеет будущего. Как это говорят одни вертухаи, а другие сидельцы. Это неправда, подытожил глава СПЧ. Один из инициаторов «Последнего адреса» Сергей Пархоменко прокомментировал высказывание Валерия Фадеева в интервью телеканалу «Дождь».
Вопрос не только в исторической памяти. На мой взгляд, главным образом. Вопрос в самой инициативе. Да. Самое страшное для людей, которые служат сегодня тоталитарному путинскому режиму, это выход людей из-под контроля. Они этот выход, признаки этого выхода, видят в любой самостоятельности, в любой самочинности. Этого в тоталитарном государстве быть не должно. Вот люди собираются, люди что-то такое говорят между собой, люди что-то думают, что-то вспоминают. Люди делают какие-то действия вот такие, создают эти таблички, развешивают их по стенкам. Им никто из начальства не велел, никто им не приказывал говорить именно это, собираться именно здесь, делать именно это и помнить именно это. Это для тоталитарной власти опасно. Это может быть историческая память, это может быть что угодно. Художественные вкусы, сексуальные предпочтения, мода, искусство, что угодно. Все должно быть контролируемо с их точки зрения. Они видят в этом бесконтрольность. И в том, что говорит Фадеев, очень откровенно. Он говорит о том, что они не там собираются. Мы им сказали, где собираться. Мы им построили, тут поставили, вот пусть собираются здесь. А они почему-то собираются там. Угу. И это, именно это его бесит. Не там, не тогда, не с теми словами, не с теми жестами, не так выглядят, как мы им велели. Им нужно держать это под контролем, потому что для них свобода людей, а это, несомненно, выражение свободы. Память – это форма свободы. Да. Солидарность – это форма свободы. Сочувствие – это форма свободы. Им свобода смертельно опасна. Она вредна для их хозяев, тех, кому они служат.
Интервью Валерия Фадеева многое говорит о нем самом и об органе, в который превратился президентский совет по правам человека, отмечают комментаторы. Андрей Никулин.
Если переименовать СПЧ в Совет по борьбе с правами человека, то сказанное, как кажется, обретет больший смысл.
Слова Фадеева вызывают такую живую реакцию, поскольку до недавних пор многие общались с ним лично, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале «Ходорковский лайв».
Относительно Фадеева, к нему можно испытывать живое такое человеческое отвращение, потому что он еще сравнительно недавно позиционировал себя, по крайней мере, в качестве человека. У него не было вот этой идеологической ненависти, он не делал оголтело-националистических заявлений, он сервилист, это немного другой такой предельный сервильный тип. И действительно сейчас мы наблюдаем его расчеловечивание, что вызывает, с одной стороны, некоторый ужас. Ну, как бы страшно всегда за участь человека, который такое с собой проделывает. Ну, а с другой, чувство запоздалой справедливости. Всегда лучше увидеть, кто таится под этой резиновой маской.
Недавно Фадеев выступил в оправдании репрессий, напоминает блогер Иван Давыдов.
Честно говоря, думал, что после того, как Фадеев В.А. назвал современные репрессии санитарными мерами, круче выступить уже не получится. Опять же, был неправ, каюсь. Знаю немного Валерия Александровича. Мне кажется, он всегда хотел оставить след в истории. И, похоже, это наконец получилось. Такое не забывается.
Фадееву не место во главе Совета по правам человека, заявил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков в комментарии телеграм-каналу «Осторожно, новости».
Я считаю, что такими заявлениями Валерий Фадеев дискредитирует саму должность главы Совета по правам человека в нашей стране и должен покинуть этот пост, уйти в отставку.
С другой стороны, у путинского СПЧ не может быть другого главы, пишет оппозиционный политик Лев Шлосберг.
Валерий Фадеев стал действительно знаковой фигурой, символом тотального огосударствления прав и свобод человека, символом перехода этих прав из категории конституционных основ государства в категорию необязательных услуг, оказание которых гражданам возможно, если государство так желает, но не обязательно. Представленное Валерием Фадеевым в интервью «Понимание прав и свобод человека» отражает эпоху Владимира Путина, в той же мере, как отражают ее законы, из которых выхолощено право, суды, из которых выхолощено правосудие и политика, из которых выхолощено инакомыслие.
Отдельно стоит отметить замечание Фадеева, что право – это, цитата, «очень тонкая и гибкая вещь», комментирует журналист Андрей Колесников на канале «Игоря Нулгрэм».
Он продемонстрировал абсолютно антиправовой подход. То есть человек, занимающийся правами человека, говорит о том, что право – это вопрос как бы гибкости. У меня, я заканчивал юридический факультет МГУ в советское время, меня учили, что право – это не гибкая конструкция, она очень жесткая. На гражданском праве нам преподаватель говорил, если вы юристы, будьте до конца формалистами. Если у вас репрессивное право – хорошо. договорились. Это во многих, так сказать, исторических примерах не присутствует. Не будем называть, чтобы... Не будем вызывать, так сказать, ненужные аллюзии. Ну, так действуйте в соответствии с нормами, а не додумывайте, что здесь не было умысла, да? А здесь обязательно должен быть умысел в этой политической статье. Зачем вы тогда даете человеку 8 лет, где нет ничего? Даже в соответствии с вашим репрессивным правом. Право должно быть единым на территории всей страны. Нормы Конституции действуют непосредственно. Если уж вы занимаетесь правами и свободами человека и гражданина, как можно такие вещи говорить? Но это, между прочим, отражение подхода их, сидящих там наверху в Кремле, в том числе людей образованных и умных. Тоже Валерий Фадеев человек очень образованный и умный. Но то, что они творят со страной, будучи образованными и умными, это не имеет оправдания. То, что они творят в данном случае с правом. А отсюда и репрессии, действительно развязанные руки. Право гибкое, но значит мы будем действовать так, как мы хотим.
Прав человека в России действительно больше не осталось. Так что СПЧ превратился в обычную госконтору с имитацией деятельности на зарплате, пишет блогер Анатолий Несмеян.
В целом история с правами человека в России на данном историческом этапе закончилась по причине полного аннулирования этих самых прав. И СПЧ – это такой аппендикс прежних либеральных времен. Рудимент, с которым даже непонятно, что делать. И существует он только потому, что объяснять, почему его закрыли, сложнее, чем просто продолжать его никчемное существование. Ну, а так как структура существует, то она должна чем-то заниматься. СПЧ и занимается тем, что работает ликвидационной комиссией по уничтожению оставшихся недоуничтоженных прав и любых инициатив в той сфере.
Когда готовился этот выпуск, стало известно, что Путин включил в Совет по правам человека бывшего пригожинского пиарщика Александра Майкевича. «Медуза» пишет, что он запускал прокремлевские СМИ на захваченных территориях Украины. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых ярких дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!